Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией». Сегодня мы беседуем с насельником Свято-Успенской Почаевской лавры иеромонахом Гавриилом. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы знаем, что такое лавра для многих верующих людей во всем православном мире. К сожалению, не все имеют возможность доехать. Поэтому сейчас, батюшка, вы нам расскажете сначала небольшую историческую справку о лавре, если кто не знает, а потом поговорим и о том, что насущно в наше время и душеполезно.
Матерь Божия отметила еще в древние времена вот это место, на котором находится эта святыня. По церковному преданию, по истории нашей, мы знаем о том, что монахи киевские, которые были подвергнуты изгнанию из Киева монголо-татарами в начале XIII века. Они пришли на эту гору. Здесь была голая гора, пещеры. Они здесь в пещерах поселились, потому что эти пещеры были похожи на киевские пещеры, в которых они несли свой подвиг раньше. И они здесь пришли и жили пещерным жительством. Значит, это были монахи пещерные, отшельники. Это не был монастырь общежительный, как сейчас. Это были монахи-пустынники. Сколько они здесь прожили до того, как Матерь Божья явилась на этой святой горе, чтобы их утешить, мы точно не знаем. На соседней горе, где находится сейчас Свято-Духов скит Почаевской лавры, примерно 3 километра от нас, по преданию живут монахи еще с XII века. Их скит этот основан был афонским монахом, который из Святой горы Афон пришел в эти пределы наши волынские и основал монастырь. Этот монах Мефодий, вот он сейчас вспоминается в лавре каждый день за богослужением, за упокойным. А на нашей горе Матерь Божья явилась в 1240 году. Для того, мы так понимаем, чтобы отметить эту гору своим присутствием, своим благословением и утешить тех монахов, которые были изгнаны из Киева монголо-татарским нашествием. И с того времени эта гора, на которой остался отпечаток правой стопы Божьей Матери, она известна всему миру как Святая Почаевская гора. Постепенно здесь вокруг этой святой стопы вырос монастырь. Сначала монахи жили отдельно, пещерным жительством. Потом, значит, прошло больше 3 веков до того времени, как здесь был образован общежительный монастырь. Тогда уже другая беда нашла, было нашествие уже другое на Святую Русь. Это было униатское нашествие, когда предатели православия заключили унию с римским престолом. Епископы православные предали свою церковь, предали свой народ, предали отцовскую истинную православную веру и пошли на унию с Римом. Как мы знаем, это была Брестская уния 1596 года. И в 1597 году на эту святую Почаевскую гору раба Божья Анна Гойская передала чудотворную икону Матери Божией, которая с того времени называется Почаевской. Эту икону рабе Божьей Анне в благодарность оставил греческий митрополит Неофит, который возвращался из Москвы на свою родину, в Грецию. И вот он поехал по дороге через Волынь. И здесь его приняла раба Божья Анна Гойская, очень благочестивая, богатая женщина. Прием ему устроила такой теплый. И он в благодарность ей оставил эту икону. От этой иконы, которую оставил митрополит Неофит, стали происходить чудеса. Первое чудо, зафиксированное историей, это исцеление слепорожденного брата Филиппа. Брат Анны Гойской, Филипп, был слепой от рождения. И как мы знаем, в Евангелии было чудо, когда Господь исцелил слепорожденного. Вот такое же первое чудо от Почаевской иконы, зафиксированной историей, исцеление слепорожденного. Он прозрел у иконы. После того, как это чудо совершилось, раба Божья Анна решила передать икону, подаренную митрополитом Неофитом, в Почаевский монастырь. Монастырь был еще тогда пустынножительный, и она отписала монастырю свои земли, пожертвовала их на вечное использование. Даже указала в завещании, что это должен быть монастырь Восточной православной церкви, греческого исповедания обязательно, то есть той веры, которую содержит сейчас вся наша русская православная церковь. И она даже грозила таким прещением тем, кто посягнет на то имущество, которое она отписала Почаевскому монастырю. И тогда этот монастырь уже стал преобразовываться в общежительный. Были построены корпуса, церкви. Была построена церковь на том месте, где была стопа Матери Божией. Уже стопа до того времени находилась под открытым небом. Из нее тек источник, как мы знаем, цельбоносной воды. Вот. А с того времени уже при игумене Почаевском, преподобном Иове, была построена Свято-Троицкая церковь, собор. И с того времени находилась стопа уже под сводами храма. Далее наша лавра претерпевала снова искушение. Преподобный Иов, который 50 лет управлял этим монастырем, до 1651 года, когда он упокоился, понес очень великие труды для того, чтобы здесь сохранить веру, потому что в окружности уже не было православных епископов, была уния. Методы насаждения унии были очень жестокие. Народ страдал, и как единственное прибежище, пристанище была это Святая гора Почаевская, Почаевский монастырь. Преподобный Иов, он как духовник, даже князей Острожских, он имел очень большой почет среди населения, можно сказать, такую духовную славу, и он утешал народ. И был очень сильным молитвенником. Но кроме этого, его духовного подвига, ему пришлось очень много судиться с родственниками рабы Божией Анны, которые хотели отобрать земли. Однажды они забрали даже икону чудотворную. Думали, что если икону заберем, то монахи уйдут с этой горы, монастырь опустеет, и мы все здесь заберем, все будет наше. Они ошибались, конечно. Матерь Божия наказала хулителей, кощунников. Икону возвратили в монастырь. Ну, после смерти преподобного Иова прошло еще примерно лет 70. В 1720-х годах, не знаем точно когда, уняты все-таки, как мы читаем в Акафисте Матери Божией Почаевской, уняты смогли лестью, то есть хитростью зайти в этот монастырь и здесь поселиться и установить здесь свою власть. 110 лет, мы читаем это в Акафисте Почаевской иконы, там об этом очень написано четко, ясно.
На 110 лет уняты захватили?
Да, и по прошествии этих 110 лет монастырь снова был возвращен в православную церковь. Уже здесь уже была Волынская губерния в то время. Уже был третий перераздел Польши. Нужно нам историю не только здесь церковную читать, уже, но и мирскую, гражданскую историю. И мы узнаем, что случилось тогда в этих землях. Вот эти земли не один раз переходили в руки. То это была русская земля, Волынское княжество. Потом это была Речь Посполита, была здесь литовцы, здесь имели власть свою. Потом Речь Посполита, и вот снова после многих лет уже польского владычества эта земля все-таки вернулась в лоно Святой Руси. И с 1833 года вот лавра уже неотъемлемая часть Русской Православной Церкви. Ну и до этого времени. Слава Богу, вот мы уже праздновали, когда еще был патриарх Алексей II, приезжал к нам в 1990 году, тогда мы праздновали 750 лет лавры. От 1240 года, года, когда Матерь Божья явилась на этой горе в огненном столпе и оставила след своей правой стопы. И цельбоносный источник из этого следа. Этим наша святыня и известна в мире. Тем, что здесь есть след стопы Матери Божьей. Тем, что здесь есть Почаевская чудотворная икона, от которой столько чудес происходит и происходило и сейчас. Подобные евангельским чудесам. Все, наверное, мы не записали их, конечно.
Отец Гаврил, но ведется летопись, да, в монастыре? Записывается комиссия какая-то существует, записываются чудеса исцеления?
Мы не можем сказать, что есть комиссия, но если люди изъявляют желание, кто получил помощь от Божьей Матери, вот если изъявляют люди такое желание, конечно, они дают сведения о том, что с ними было до исцеления. Это может даже подтверждаться справками медицинскими, да. И записываются эти события в историю монастыря.
Бышка, еще невозможно не вспомнить еще об одной святыне, о мощах святого преподобного Амфилохия, не так давно прославленного, который мощами лег рядом с преподобным Иовом. То есть это еще один покровитель, молитвенник этого святого места. О нем тоже нельзя не сказать.
Конечно, Надежда, знаете, что батюшка Амфилохий, вот если бы он сейчас жил, не знаю, наверное, ему пришлось бы день и ночь общаться с паломниками, потому что он настолько был духовно одарован от Господа Бога такими духовными дарами, вот, и прозорливости, и исцеления, и молитвы, что в наше вот такое вот скорбное, тяжелое время, наверное, ему не пришлось бы даже отдыхать. Хотя мы так догадываемся, что и в то время, в 50-е, 60-е годы, в военные годы, в послевоенные годы, когда он жил в Лавре, когда он жил на монастырском кладбище нашем, к нему очередь людей не иссякала. Вот почаевские жители, вот сейчас в этом поселке, это поселок городского типа, здесь с окружными селениями, приписанными к этому поселку, к этому городку, можно сказать, 15 тысяч есть населения, то можем сказать, что каждая вторая семья жителей Почаева, она во время, когда жил батюшка, преподобный отец Амфилохий, получила помощь Божию через батюшку Амфилохия. Это доказательство, знаете, такое было очень нужно, нужен этот человек был в то время, потому что в 50-е, 60-е годы церковь переживала очень тяжелый период.
Да, это период хрущевских гонений, богоборческой власти.
Хрущевские гонения. Монастыри закрывались снова, так как и в 20-е, 30-е годы. Здесь в присутствии такого гиганта духовного, как отец Амфилохий, вот очень укрепляло братьев, очень укрепляло народ православный. И Господь силу свою являл через батюшку. Вот 40 лет прошло после упокоения батюшки, и церковь прославила его в лике святых, как преподобного. И мы, конечно, теперь обращаемся к батюшке. Сила целительная осталась та же у батюшки, может быть, еще больше. Он может теперь нам помощь оказать, чем при его жизни. Вот. Но для того, чтобы уже получить помощь сейчас от батюшки, наверное, уже нам нужно учиться молиться. Нужно нам учиться тому, что умел батюшка. То есть искренней молитве, горячей и вере, конечно.
Да, и огромной любви к ближнему. То есть его любовь, она была просто безгранична, и терпение. Ведь пришлось претерпеть не только от власть придержащих, но и от своих лжебратьев, от завистников, мы знаем, и в больнице в психиатрической побывать, и каких только скорбей он не натерпелся. Вот это такой пример мужества, терпения и, конечно, любви. Потому что вот правильно вы сказали, что очень много еще есть людей. Есть даже люди. У меня, например, бабушка, она жила в Черниговской области, она 8 лет ездила к нему. Вот в самые такие времена. И теперь, когда приезжаешь в Киев и видишь в храме больше, чем человеческий рост, на стене роспись с его изображением. И вот эта преемственность, она очень важна. И вы ее ощущаете, наверное, в своей обители как нигде. Вот скажите, а давно ли вы здесь подвязать?
По Божьей милости можем сказать, что нам еще удалось застать батюшек, которые жили с преподобным Амфилохием. И мы думаем, что они тоже были очень сильного духа. Они тоже пережили эти гонения, 50-е, 60-е, 70-е годы. Они сохранили Лавру Почаевскую, не дали ее закрыть с Божьей помощью. Отстояли этот монастырь, из которого хотела безбожная власть сделать музей атеизма. По Божьей милости мы пришли сюда в 90-е годы. Основная часть братьев, по Божьей милости, мы застали еще этих батюшек.
Скажите, какие они были и чем они отличаются от современного монашества?
Мы можем вам сказать, что вот первое впечатление, когда была здесь первая Пасха наша в Почаевской лавре, до того на этих батюшек смотрел строгие такие, серьезные, воины, понимаете. А когда вот пришла Пасха, после труда Великого Поста, после этих великопостных служб длительных, и вот первая Пасха. Христос воскресе, вот такая радость, и батюшки радуются, как дети. Такое впечатление было, значит, что перед тобой вот, невинные дети совершенно. Такая чистая, детская, искренняя радость. Видите, что в этих душах вот это вот оно жило
вместе,
совмещалось, сочеталось это, да.
А кого вы особенно запомнили?
Кого мы можем назвать? Батюшки, которые исповедники, можем назвать их. Значит, архимандрит Апелий, которые были судимы. Вот если мы сейчас посмотрим синодик за 1960 год, например, монастыря нашего, поминание о здравии, архимандрит такой-то, игумен такой-то, заключенный иеромонах Сергий, заключенный иеромонах Амвросий, заключенный иеродиакон Апелий. То есть это реально тогда вот такая была ситуация, когда этих отцов заставляли их подписываться, что они отрекаются от религии, уходят с монастыря, но они этого не делали, конечно, и смело шли в заключение. Отец Апелий, архимандрит, архимандрит Лазарь в Схиме, он был архимандритом в России, его очень многие знают, ветеран войны. Архимандрит Сильвестр, тоже ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов боевых, прошел до Берлина. Вот это мужественные очень были отцы, борцы. Отец Дмитрий.
Который руководил клиросом?
Да, отец
регент.
Дмитрий. Да, он 32 года был старший регент братского хора. 32 года. Он начинал свой путь в Хрещатицком Иоанно-Богословском монастыре, это в Черновицкой области теперешней. Вот тогда, до 40-го года, это была еще румынская территория. Вот, а с 40-го года уже там пришла Красная армия, советская власть, и стала часть Советского Союза, и до теперь это Украина. Вот батюшка с 40-го года, с 13 лет, начал свою монастырскую жизнь. Потом его репрессировали, он два раза был в психбольнице, как и батюшка Амфилохий, в 57-8 год, примерно говорим. Потом монастырь закрыли, сначала его преобразовали в женский и закрыли, вот в 60-м году. В том монастыре вот с 57-го года, по-моему, там подвязался преподобный Кукша Одесский, который тоже во святых прославлен.
Да, это личность уникальная, святой величайший тоже нашего времени. Это все было в этом монастыре?
В Хрещатицком Иоанно-Богословском монастыре, да, откуда пришел, значит, потом уже после освобождения из психбольницы, оттуда уже пришел сюда вот схирхемандрит Дмитрий. Он тогда был игумен Дамиан в то время, потом его постригли в Схиму в молодом возрасте, в 42 года. И так за ним такое название, как бы не называли батюшку по имени, а говорили вот схимник, схимник, иду к схимнику, вот схимник поет.
Хотя были как другие. Имя собственное стало.
Да, как собственное имя, да, стало схимник, да, были другие схимники.
А вы его застали?
Да, мы застали. Он упокоился, батюшка, в 2005 году.
Потому что мне приходилось беседовать с игуменей, которая потом в Самару уехала, подвязалась еще молодой.
Матушка. Иоанна. Матушка.
Иоанна, да. И она о нем вспоминала, и я от нее впервые услышала, она сформулировать смогла это четко очень, что целомудренное пение. Вот здесь, как она говорила у отца Дмитрия, это было целомудренное пение, чего потом она иногда вот не могла обрести в городах, и ей было с чем сравнивать, потому что она здесь сформировалась как христианка, как монахиня уже впоследствии. Может быть, какие-то подробности вы помните об этих людях, какие-нибудь какие-то моменты жизни, которые можно вообще житийными назвать?
Знаете, есть такие моменты, которые можно записывать в патерики. Может, это дело будущего, что еще будет создан еще Почаевский патерик уже 20 века. Дай Бог, чтобы это свершилось. К сожалению, мы люди к этому не обучены, чтобы записывать литературно, оформлять это все. Ну, как говорится в древнем патерике, одного старца спросил брат, как мне спасаться? Дай мне, значит, какое-то правило, ава. Вот. А старец говорил, тебе что, недостаточно того, что ты видишь? То есть он привел ему в пример свою жизнь, каждодневную, повседневную, да. И вот для нас, наверное, было тоже достаточно видеть этих старцев, видеть их жизнь, просто вот дышать вместе с ними тем духом молитвенным, которым они дышали, потому что это люди, они претерпели такие испытания и сохранили эту обитель, вот. Притом, когда вот еще 90-е годы, да, раскол.
Тяжелое время, и надо ведь сказать, что расположение и духовная значимость обители особенная. Запад, западная часть, постоянное покушение, прозелитизм католический, греко-католический. Особенно в 90-е здесь ведь и убивали даже в этих краях, убивали православных священников. Были такие случаи.
Все. Известно нам.
И мне говорили еще в то время, что когда угроза захвата обители была очень велика, братья начала каждый день крестным ходом обходить лавру. И так это уже, по-моему, 20 лет и происходит, да?
Каждый понедельник и четверг вечером после богослужения вечернего обходим крестным ходом по территории лавры, братья с паломниками молимся.
Все-таки вот хочется еще, чтобы вы вспомнили своих старцев, которых застали, потому что вот, например, та же матушка Иоанна, она говорила, что она была в Золотоноше, потом впоследствии ее отсюда отправили. И там были монахини, которые, например, могли жить в одной келье около 40 лет. И какова была сила послушания, что одна перед другой, вот простые монахини, без благословения не садились в присутствии друг друга, пока одна другой не благословит. То есть послушание было такой высоты, что нам, современным людям, в общем, это даже кажется совершенно невозможным. Что вы видели? Какие теперь монахи?
Надежда, знаете, что самое сейчас, наверное, необходимое для нас? Твердость в вере и терпение. Вот это то, что мы могли видеть в старцах наших, да? И что мы могли от них научиться. Именно вот это то, что сейчас нам нужно в той жизни, когда нас мир тянет ко всем соблазнам, и когда нас пытаются смешать со всем миром, вот как бы навязывают нам это все экуменическое. Именно вот эта вот твердость в вере и терпение, и очень великое упование на молитву. Потому что приходили люди, переживают, а что будет, а как будет. А отец Дмитрий говорил, а вы молитесь? Да, батюшка, молимся. А зачем же вы тогда молитесь, если вы не верите, что вас Бог слушает? Вы, если молитесь, верьте, что вас Бог слушает. Да, если не сегодня, потом вы увидите результат того, что вы молитесь. Таким вот образом батюшка поддерживал людей, утверждал. Вот это вот утверждение, оно нам сегодня нужно. Что мы же молимся. Мы же, слава Богу, Господь нам дал вот это время, золотое время для спасения. Вот, для того, чтобы мы сейчас накопили тот багаж, очень необходимый каждой христианской душе, о чем говорит батюшка Серафим Саровский, что стяжание благодати Духа Святого.
Стяжание вот, мирного Духа,
да,
и тысячи
вот
спасутся.
Да, вот наша жизнь, вот наша цель.
Батюшка, да. А вот скажите, вот эти старцы великие, уже по теперешним временам мы можем смело сказать, они были строгими и требовательными к себе или не только к себе? Как вот они относились к окружающим людям, вот из тех, кого вы помните?
Вы знаете, можно сказать, у каждого старца ну, свой портрет такой.
Своя харизма, да?
Да, у каждого свое. Но я, простите, я из такта такого монашеского не могу называть сейчас имена. Но один говорил, например, молодому брату, вот ты смотришь за тем старцем, ты досмотри его до смерти, ты получишь, значит, от Бога очень много, потому что я, когда мы были у мощей преподобного Иова, мне Господь показал, какой он есть. Значит, да, то есть он на него говорит, что какой он великий тот, ну и сам же тоже видел, значит, и ему Бог показал.
Но они требовательны были к окружающим?
Требовательны были. Может быть, сейчас нам и не хватает, знаете, той старческой харизмы, да, и той твердости такой, и строгости, что мы как бы, ну, расслабляемся, что нас поглощает этот мир, поглощает, он нас втягивает, он нас расслабляет, как христиан, и мы, как бы сказать, уже легкомысленно относимся к грехам. Батюшки, они нас очень напрягали. Нас, молодых, учили быть монахами, сдержанными, внимательными, послушными, а как они к себе относились, знаете, для этого нужна отдельная беседа, потому что ну, мы видели, как старцы терпели, как они переносили даже болезни, какие у них были болезни. Мы не можем об этом говорить тоже из такта.
Ну, можно не называя, но для пользы душеполезности такое можно примеры приводить, не называя имен.
Да, что люди, понимаете, человек, он постился целый великий пост, голодал, да, просто ради того, чтобы выжить. Потому что его отравили просто, психиатрическая больница. Угу. Понимаете, эти лекарства, они никому не пойдут, да, которые...
Да могли заколоть просто
и
вообще.
В то время, да, применялись. И монашеский организм, он подвергся такой атаке, знаете, химической. И человек для того, чтобы выжить, ему пришлось просто голодать.
То есть очистить организм
вообще? Да, да, очистить. Но от этого получилась очень большая духовная польза. И потом эта голодовка повторялась из года в год. Из года в год.
То есть он уже добровольно, уже ради Христа совершал
уже
этот подвиг.
Ради Христа уже, и ради того, чтобы еще во славу Божию пожить. Вот так мы слышали, что говорил один батюшка, вот, что я вот прошу Господа, чтобы я еще пожил во славу Божию. Их такой принцип был. Жить во славу Божию. За жизнь они за свою боролись, с болезнями, чтобы пожить во славу Божию.
Вы прослушали первую часть интервью с насельником Свято-Успенской, Почаевской лавры и романахом Гавриилом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.